пригласили. И у нас пойдет маленькая беседа о книге. А, в принципе, я уже много о ней говорил, я не знаю, что мне можно к ней еще добавить. А, поэтому, с этой точки зрения, я, наверное, лучше отвечу на все ваши вопросы, которые вам интересны. Можно по книге, можно не по книге. У нас сегодня немного, поэтому, вот, наверное, быстро прикончим это все. Поэтому, если какие-то вопросы есть, я с удовольствием... Ну ладно, я смотрю, все стесняются, немного расскажу.
Нет, мы не стесняемся.
Не стесняйтесь. Есть вопрос, да? Хорошо, тогда...
Микрофон передавай, пожалуйста.
Можно?
Да,
можно?
Конечно.
У нас
конечно.
Вот с девушкой возник спор, она читала вашу книгу, у нас возник спор, правильно ли вы питаетесь. И если правильно, то как? В двух словах, пожалуйста.
А почему вас интересует именно, как ем я?
Почему? Ну, просто очень интересно.
Ну,
вегетарианец вы или нет, и поклонник макробиотики или нет?
Нет, я к еде отношусь при помощи, есть, скажем так, у меня всего два отношения к еде, есть два варианта. Первое – это отношение к еде общепризнанное, это деление пищи на белки, жиры, углеводы, микроэлементы различные, витамины и минералы. И второе – имеет ли еда, употребляемая в пищу, некую связь с землей, связь с природой. Вот. И поскольку мы живем в очень большом городе, то все, что продается в супермаркетах, не имеет этой связи. Поэтому на данный момент единственным способом прием пищи я просто слежу за тем, чтобы в мой организм попадали все витамины и все минералы. Но я не отношусь к тому, что там не надо есть мясо или надо есть мясо. Человек приходит к правильному питанию по мере своего развития.
Спасибо.
Ну, какие еще будут вопросы? А тут кто стоит, уже все почитали книгу? Или только пришли ее приобрести? Не все, да? Не до конца. Правда, если какие-то вопросы...
Если вопросы, поднимайте руки, я с удовольствием передам вам микрофон.
Нет.
А может быть, тогда расскажете немного о себе, как вы пришли к этому?
Как я докатился до жизни.
Да-да-да, все-таки в таком молодом возрасте. Вот я читала, что в 19 лет у вас проснулись эти способности.
Нет, вот плохо вы читали. Вот все искать.
В интернете.
Я вот и написал эту книгу, чтобы раз и навсегда расставить все точки о том, что в 19 лет я только начал постигать это все. Они не просыпались, не было никакого дара. В моей семье не было никаких ведьм-шаманов. Никто мне это все не передавал, как это сейчас очень часто говорят об этом. И просто в 19 лет я понял, что в этом мире есть немного больше, чем тупое стремление сделать карьеру, создать семью, наплодить потомство и, ну не знаю, что еще люди хотят. Вот. И поэтому, действуя по этому пути, найдя свой собственный путь, развивая в себе различные качества, способности просто появились сами. Вообще вот эта некая идея развития способностей, она немного неправильно подана. Одни говорят, что, например, есть дар, и вот он бац, к тебе пришел. Вторые говорят, что это можно как бы развить, и, например, делают уклон на различные техники. Делая эту технику, у тебя будет такая способность, делая эту, у тебя будет такая. Но это как бы бред. Правильно говорить о том, что человек, просто развиваясь в определенном ключе, какие-то способности у него просто рождаются сами, в соответствии с его развитием. То есть, например, если вы возьмете каких-нибудь бегунов на 100 метров, они не тренируют только бег на 100 метров. Они там и спортзалы плавают, и множество всяких других упражнений, для того, чтобы их тело могло бегать только на 100 метров. То есть, поэтому с этой точки зрения, относительно каких-то экстрасенсорных способностей, задача заключается, и задача этой книги, в том числе, чтобы показать, что дело не в практиках. Я тут походил по магазину немного, на пару часов раньше пришел, посмотрел, что там есть в эзотерической полке, и нашел одну очень интересную книжку, я не помню, как она называется, и там очень классные упражнения. То есть упражнения, которые там пишет автор, они действительно хорошие, они, из них можно много подчеркнуть, но я, глядя на эти упражнения, я уже знаю, что с ними делать. А поскольку там только упражнения и не дается никакой нормальной теоретической базы, то для большинства людей они будут, в принципе, просто бесполезны. Друзья, правда, я столько много всего рассказываю. Вот там есть человек, о котором вопрос хочет спросить. Здрасте.
Вы говорите, следуя на своем пути. Если человек понимает, что его путь черная магия.
Нет, нет такого пути.
Ведьма, ну вот какое-то такое.
Ребят, сколько я не видел вот этих людей, именующих себя черными колдунами и так далее, все они были, они, скажем, не были черными.
Видите, на черную и белую магию.
Есть такое деление, но это деление связано просто с неким движением сознания человека. Черный маг или черная магия – это движение для усиления своего собственного эго. То есть человек развивает свое эго и делает себя очень-очень важным, пытаясь изо всех сил создать вокруг себя условия, где бы все оставшиеся были ниже его. Скажем так, небольшой принцип вот черной магии в обычной жизни. Допустим, директор какой-нибудь фирмы. Да, вот человек решил основать свой бизнес, он там главный директор. Вот. Сам он как бы, ну, скажем так, допустим, умный человек. Но на пост замдиректора он возьмет глупее себя. Да? Потом его зам будет брать еще глупее себя. И в результате получается иерархия. Так вот, черные маги, они как бы пытаются создать вокруг себя общество определенных людей, которые как бы будут этого человека превозносить. То есть он всегда на ступеньку выше всех остальных, или, по крайней мере, пытается так держаться. Он всегда считает, что он имеет какую-то связь с чем-то выше и так далее, и всячески это демонстрирует, тем самым удерживая свою паству, чтобы она послалась как бы этажом ниже. В результате этого, то есть суть черной магии в том, что черный маг высасывает энергию из своего окружения. То есть человек создает что-то наподобие секты имени самого себя. И все эти люди, входящие туда, боготворят вот этого единственного человека. Это дает ему силу. Белая магия связана с тем, что человек начинает, скажем, к другим силам обращаться, к силам мира как такового, и пытается в них ориентироваться. А поэтому, точнее, утверждение людей о том, что они черные, белые, это ничего не значит. Просто, не знаю, пыль в глаза напускают.
Объективно выбрать путь, нужно, наверное, побывать и в шкуре пройти.
Нет. Не надо специально зайти в ту шкуру или в эту. Путь – это вся жизнь. Вот. Мы сейчас вроде здесь собрались просто, но каждый при этом идет по пути, хотя ничего для этого не делает. Сама жизнь – это и есть путь, это и есть сама дорога. Проблема просто в том, что обычный человек живет просто, ну как, он просто живет, он ничего не делает. Он решает свои проблемы по мере их поступления. У обычного человека нету стратегии. Он думает, вот сейчас ему денег не хватает, он думает, где их больше заработать. Не хватает сейчас личной жизни, он ищет себе вторую половинку. Не хватает здоровья, он ищет, кто бы смог ему помочь и улучшить. То есть он решает свои проблемы по мере поступления. Маг же относится к своему пути по-другому, стратегически. Он готов сейчас терпеть какой-то недостаток, но он знает, что находясь в этой области, это его к чему-то приведет. То есть, но фактически все идут по пути. Просто обычный человек его куда-то несет налево-направо. А человек, управляющий своей жизнью, он очень четко просчитывает каждый шаг. Но нету какого-то черного пути или белого пути. Просто вопрос в том, что человек ищет. Если человек ищет власти, то, конечно, его будут прельщать больше какие-то черные техники. То есть как быстрее достичь какого-то результата. Вот и вся разница. Друзья, спрашивай.
У кого еще есть вопрос? Добрый вечер, меня зовут Татьяна.
Здравствуйте.
Я оказалась здесь случайно. Меня привлекло больше всего название книги «Четыре касты».
Угу.
Кто вы? Я индологией занималась какое-то время,
да.
И немножко изучала индуизм.
Да.
Я хотела бы спросить в связи с этим. Вот в индуизме общество тоже делится на четыре касты.
Да.
И есть еще неприкасаемые, вне кастовые. Это концепция, или это просто название красивое, или имеет это какое-то отношение?
Это имеет отношение. Это действительно как бы система каст пришла из индуистской традиции. Просто с индийцами это сыграло злую шутку. Там как бы поделили людей на касты с точки зрения сословий, то есть того, что человек, какое место он занимает в обществе. То есть если ты родился в семье работников, ты по определению работник, и ты не можешь заниматься ничем другим. Вот, магия же рассматривает деление четыре касты с точки зрения развития интеллекта. То есть скажем так, разные уровни интеллекта или уровни сознания, где говорится о том, что человек с определенным интеллектом, ну, кроме физического труда, больше ни на что не способен. Ну, в принципе, таков его уровень. И купцы, да, это уже люди другого уровня, но это не значит, что они выше, там, чем первые. Поэтому эта книга просто рассказывает вот об этом делении с той точки зрения, что многие люди приходят в магию, не подразумевая о своем, скажем так, о своем собственном потенциале. То есть они думают, о, я сейчас пойду, позанимаюсь, тема модная, почему бы нет, да, но когда они туда приходят, это их начинает ломать. И вот эта книга – это некое предостережение, чтобы понять, что не каждый к этому способен, не каждый может это выдержать. И на моем пути, то есть когда я обучаю людей, и я вижу, люди приходят, у них даже начинает получаться. Но встать на путь, где главным ключом является именно магическая традиция, он не может. Он по-прежнему преследует свои цели, да, то есть жить хорошо, то есть я имею в виду в комфорте. Это больше подходит именно к касте купцов. Кто-то хочет быть варг, хочет, чтобы его уважали, да, статусность. Это больше подхоже к касте воинов. Но отдаться чисто знанию могут единицы.
Спасибо большое. А вот с точки зрения магии, можно кого-то назвать неприкасаемыми?
Вообще, как мне объясняли те, кто меня учил этой системе, что неприкасаемы как раз и называются люди первой касты, то есть работники. И идея здесь связана с тем, что к ним нельзя прикасаться в каком смысле? Не в физическом, а в смысле, что, например, задача работников, людей первой касты, которые только-только воплотились на Земле, это их задача наработать некие, скажем так, наработать некую матрицу, которая будет потом перерождаться. И поэтому у них есть четко заданные вещи, которыми они должны заниматься. Если, например, к такому человеку в его внутренний мир придет какой-нибудь маг, то он, в принципе, разрушит его вот эту вот матрицу. И это не даст ему возможности потом перевоплощаться. Поэтому их вот так вот и называют неприкасаемыми, с точки зрения, что лучше вот в их внутренний мир не лезть. Пусть потихоньку себе нарабатывают что-то.
Спасибо большое.
Еще вопрос. Смотрю, тут людям стало интересно. Давайте, накидывайте. Да.
Меня зовут Лилия, очень приятно. Еще не прочитал вашу книгу, но я думаю, что она ответит на многие мои вопросы.
О которых появится еще больше вопросов.
Да. У меня такой вопрос. Сейчас у нас приближается пара планет.
Ждем.
Чувствуете ли вы какие-то энергетические изменения?
Да, у меня уже третий день голова болит. Но это связано со вспышками на солнце и магнитными бурями. Но это единственный момент. То есть, насколько известно, солнце будет находиться сейчас в какой-то очень большой активности, но это, ну, не знаю, может, на электроприборы будет влиять. Может быть, там у людей с высокой чувствительностью будет голова периодически побаливать. Но если вы там намекаете на то, что энергетические вот эти изменения сейчас начнут порождать катаклизмы и вот что-то в этом духе, ну а как же конец света? Ну что ж, не разочаровывайте. Вот, поэтому здесь надо просто посмотреть на животных. Животные ведут себя сейчас нормально, то есть вполне естественно. То есть если бы что-то было на планете, то есть какая-то угроза, они бы уже давно дали знак. Но изменения, они, во-первых, уже давно идут. И будут идти там еще долго. В принципе, мы в интересное время живем. Скоро, ну как скоро, в ближайшие несколько десятилетий человечество, в принципе, поменяется.
А как?
Как, не знаю. Но как и любое изменение, например, в организме, да, организм, он накапливает определенные погрешности, то есть он загрязняется, и потом он начинает болеть. Да, болезнь — это что? Это просто вывод каких-то токсинов из организма. То есть нам плохо, но организм становится чище. С этой точки зрения, если мы говорим о том, что изменения будут происходить в глобальном уровне, то это явно будет происходить не в кайфе. То есть что-то интересное такое, тяжелое будет.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Проводите ли вы какие-то обряды очищения именно энергетические?
Но обрядов нет, я не обрядовый человек и не ритуальный сам по себе, потому что, чтобы чистить энергетику, не надо проводить обряд. Надо просто эту грязь найти и ее оттуда вытащить.
А как?
В принципе, это возможно. Если хотите это уметь делать, то обучайтесь этому. Однажды, может быть, научитесь.
Это человек сам может сделать?
Сам с собой?
Да.
Может и сам с собой, в принципе.
Ну вот, например, вообще к кому можно обратиться?
Ребят, вопрос, смотрите, он уже изначально ошибочный. Есть ли на свете какой-то специалист, который мне поможет? Если вот такая мотивация вы сохраните при жизни, то у вас этот мир будет иметь по всем параметрам. И будет из вас забирать все ваши силы под тем или иным предлогом. Потому что у вас всегда что-то будет не так. Если вы хотите, скажем так, вы хотите выздороветь или вы хотите не болеть. Да, это немного разные вещи. И если мы хотим выздороветь, то кто-то нам таблетку какую-нибудь допропишет. А если вы хотите не болеть, это означает измениться так, чтобы ни одна болезнь не прилипала. Болезнь я имею в виду не только в прямом физическом смысле, но и во всех остальных. Поэтому с этой точки зрения вам надо... Вопрос не в том, как себя почистить. Вопрос в том, как потом не запачкаться. Как потом сделать так, чтобы это... Поэтому, с одной стороны, вы можете прийти к какому-нибудь биоэнергетику, который увидит там какую-то грязь, он вас почистит там несколько раз, вам станет полегче. Через месяц та же фигня снова будет. Понимаете? Поэтому здесь, отсюда, когда ко мне приходит человек и говорит, вот у меня там что-то, я даже вижу эту проблему внутри него, я знаю, как ее вытащить, но перед тем, как вытаскивать, я пытаюсь человека настроить на то, чтобы он себя вел соответствующим образом, то есть жил соответственным образом. Если человек всем своим видом показывает, что он не будет меняться, то я не буду из него эту штуку вытаскивать. Какой в этом смысл? Если он потом снова...
Можно прийти?
Прийти? Чтобы можно. Чтобы вытаскивать, нет. Если измениться, то да.
Измениться.
Ну а как вам можно вытаскивать? Ученики.
Ученики там в последней главе есть интернет-сайт, на котором все написано.
Еще у кого-то есть вопросы?
Давайте, ребята, хочу интересных вопросов. Кто-нибудь может что-нибудь придумать?
Вот возьмите.
В каком виде к вам информация приходит экстрасенсорная? Зрительные образы, текст, какая-то мысль, догадка. Расскажите.
В каком виде приходит информация? Вы знаете, бесполезно говорить, на что это похоже. Есть несколько, скажем, способов экстрасенсорики. Самая простая, которая доступна практически каждому человеку, это считывать информацию своим телом другого объекта, и потом, то есть тело, наша нервная система воспроизводит эти ощущения на себе, и потом просто трактовать это по своим собственным ощущениям. Это очень просто, потому что организмы живых существ всегда наводят друг на друга свою информацию. Был такой эксперимент, взяли двух человек, их экранировали всем стеной, которая не пропускает ни одно известное излучение. Вот. Один человек был по одну сторону стены на велотренажере, а второй, с другой стороны, просто смотрел на его фотографию. И тот, который смотрел на фотографию, его пульс начал учащаться в соответствии с этим. И с этой точки зрения, да, то есть далее надо просто это научиться трактовать. Это один тип экстрасенсорики, он самый распространенный. Другой тип связан с тем, что некими образами, то есть когда видение происходит в виде образа. Любое ощущение, которое к нам приходит, оно приходит еще и информационно. И с этой точки зрения, если начинать слушать вот эти чувства, которые приходят, то они как? Они обращаются к определенным участкам мозга, где из, скажем, соответствующих прецедентов, каких-то картинок в голове выстраивают какой-то образ, но при этом этот образ может не говорить о том, что происходит на самом деле. У меня однажды был период, когда были большие финансовые потери. И одна знакомая девушка, медиум, она смотрит и говорит о том, что вот я вижу, как вода течет сквозь руки, то есть как будто она не удерживается. Я говорю, что это значит? Он говорит о том, что ты, говорит, деньги теряешь. Но она не знала о моих финансовых трудностях. Да, но увидела именно образ, что вода проходит сквозь ладони. То есть вот такой тип, он тоже достаточно распространенный, но уже доступен не каждому. И есть еще третий тип восприятия, хотя их еще делить можно на несколько, но, скажем, есть такая штука, которая называется прямое видение. Прямое видение – это когда вы сосредотачиваете свое внимание на чем-то, и вы знаете это. То есть вы не видите это зрительно, вы не чувствуете это тактильно, то есть это нельзя вообще к известным органам чувств никак отнести. Это похоже на то, что вы видите и знаете объект. Но это знание, оно прямое, и оно ни на что не похоже. Причем оно безмолвное, его нельзя перевести в буквы. То есть можно, но для этого надо очень-очень долго стараться. И вот периодически у меня то так, то так, то так. Все, то есть зависит от того, насколько во мне много силы. Если сил мало, то я пользуюсь именно ощущением того, что вот считываюсь. Если сил много, то я могу попытаться видеть напрямую. То есть знать объект. Вот. Но все больше и больше у меня вот именно прямое начинает включать. Да, именно как знание.
Зрительные образы.
Зрительные образы с этой точки зрения у меня больше именно как свечение. То есть меня изначально учили видеть энергию. Есть понимание, то есть, скажем, есть четыре стихии: огонь, земля, вода, воздух. Это, можно сказать, четыре координаты этого мира. И в зависимости от моего собственного сдвига можно ощутить объект по-разному. Например, с позиции огня объект — это как некий светящийся объект. То есть там смотрится он яркий или тусклый. С позиции воды чувствуется некая его протяженность назад во времени. С позиции воздуха чувствуются какие-то двигающие, динамические элементы человека. С позиции земли чувствуется в принципе информация, как таковая. Это может быть как зрительно, так может быть на уровне ощущений. То есть развиваться еще есть куда.
Еще когда вы в передаче отвечали там на вопросы ведущих, вы не закрывали глаза при получении информации.
Вы в какую передачу имеете?
Например, у железной дороги вы рассказали, где что
залежало. Ребят, не забывайте о том, что есть монтаж. Там просто показывают уже какие-то моменты, когда я что-то где-то говорил.
То есть глаза закрываете и...
Тут еще смотрите, обычно я всегда закрываю глаза. Сейчас я тренирую видение открытыми глазами. То есть я уже к нему немного начинаю подходить. Но в основном мне приходится закрывать глаза, чтобы лучше увидеть что-то, что на внутреннем экране происходит.
Дорогие друзья, есть еще вопросы? Я хочу напомнить для тех, кто только зашел в наш магазин. Мы приглашаем в зал номер 2, где проходит презентация книги Алексея Пахалова «Четыре касты. Кто вы?». В гостях у нас победитель программа «Битва экстрасенсов» Алексей Пахабов отвечает на все интересующие вас вопросы.
Скажите, пожалуйста, как по-вашему жить в гармонии?
Как жить в гармонии с самим собой?
Микрофон задавать.
Да, лучше вопрос задать микрофон, я сейчас говорю. Вопрос был, как жить в гармонии с самим собой. Чтобы жить в гармонии с самим собой, надо понять, кто же я. То есть, если вы не знаете, кто вы, тогда как вы можете жить с этим в гармонии? Как только вы узнаете, кто вы, вы поймете, что надо делать, чтобы быть гармоничным.
А вы живете в гармонии с самим собой?
Живу ли я в гармонии с самим собой? Иногда да, иногда нет. Вопрос.
Вопрос по поводу изменений. То есть мы меняемся либо под воздействием внешнего мира, либо какое-то внутреннее намерение появляется меняться. А от нас что-то зависит? То есть как-то мы можем хотеть измениться? Или это...
Нет, хотеть измениться мы можем, но изменение не зависит от наших намерений. Потому что когда человек хочет измениться, он как хочет измениться? Он говорит, вот тут бы я бы изменился, а вот это бы я оставил нетронутым. Но нельзя измениться только частично. Потому что даже маленькое изменение, пришедшее внутрь, оно затрагивает все элементы нас. И идея в том, что, смотрите, представьте, что вы... летите на параплане. И в этом смысле вы подстраиваетесь под потоки воздуха, которые идут. Да? То есть вам бы, может быть, и хотелось лететь, как-нибудь там кверх ногами или задом наперед, но потоки воздуха диктуют вам именно то, как надо лететь. И вы под это подстраиваетесь. Вы не можете одну часть параплана подстроить под потоки воздуха, а вторую оставить прежней. Поэтому путь диктует вам, как надо идти. Если ваш путь идет через реку, вы через нее плывете, вы не можете по реке пройтись или пробежаться. Да? А если он идет через пустыню, вы запасаетесь водой. То есть, и поэтому с этой точки зрения быть способным или быть текучим, то есть все время быть готовым к изменению, фактически это и говорит об успешности человека на том или ином отрезке.
То есть, надо меняться, но хотеть мы этого не можем, получается.
Мы можем этого хотеть, только от хотения ничего не происходит. Все люди чего-то хотят. И что? Да, то есть, нет, надо действовать, но действовать надо не в соответствии со своими желаниями, а в соответствии с тем, что диктует вне, путь сам по себе. Потому что само по себе желание может уже быть, исходить из нас, из какой-то кривой части нас, которую надо изменить. И если мы действуем в соответствии со своим желанием из этой кривой части, то мы не меняемся. Микрофон, сейчас вам микрофончик передаю. А, у вас вопрос? Ну, давайте вы, а потом вы.
Я хочу спросить, действительно ли все основные события нашей жизни, так или иначе, кем-то там предсказаны, либо написаны, или
предопределены
наше будущее, оно многовариантно, и мы, допустим, сойдя со своего пути, можем идти в какое-то другое путь.
Дело в том, что нельзя путать путь, судьбу и будущее. Вот. Путь и судьба – это вещи предопределенные. Будущее нет. События никем не предопределены. События мы сами творим, действуя в жизни тем или иным способом. Но идея в том, что есть некоторые вещи, которые мы не в силах изменить. Например, вам не в силах изменить как бы, то, что вы человек. Вы человек, и вы живете среди людей, и так или иначе вы теперь не сможете, вы не можете стать животным. Тогда, то есть, мы, скажем, вы не будете бежать под машину, вы не будете делать какие-то вещи, да, потому что эта система, то, внутри чего мы развиваемся, у нее есть свои законы. Исследование по этим законам – это судьба. Мы не можем взять и подпрыгнуть до неба, потому что существует закон тяготения. И вот это судьба. Но что делать, как применить закон тяготения? Это уже наш выбор. И с этой точки зрения будущее и события в нашей жизни, они не предопределены. Мы сами решаем. Но при этом решаем не только мы. Есть решение, которое принял я, есть решение, которое принял другой человек, есть решение, которое принял еще и вот этот человек. И тогда эти решения, ну, они могут воевать друг с другом.
Пожалуйста, если человек понимает, что есть черные и белые магии как бы вместе, они не делятся между собой, и нужно сделать поступок, который с ними связан. Как отграничить, понять, пойдет он в сторону белого или пойдет он в сторону черного?
Человек не может этого понять, в какую сторону он идет.
А почувствовать?
Вот. Ну и почувствовать в смысле тоже, потому что одно дело, поймите, когда вы совершаете выбор, совершить тот или иной поступок, вы руководствуетесь исключительно внутренним содержанием, то есть своей внутренней картиной мира. И если в этом нет магии, то с этой точки зрения ваш поступок, он и не белый, и не черный, сам по себе.
А если есть,
ну тогда вы знаете. Тогда вы знаете, что вы делаете и к чему это приведет.
Однако я еще, извините, знаю, что, может быть, я думаю, что это хорошо, а кому-то это неожиданно может принести вред.
Обязательно. Кому-нибудь обязательно вред да это принесет.
Можно от этого попробовать.
То есть жить так, чтобы удовлетворить всех, чтобы угодить всем?
Нет, не всех, а не навредить.
Не навредить? Поймите, мы не можем вредить. Мы не можем... Добра и зла не существует. Не существует плохого и хорошего. Это дуальность. Вред, который человек видит, на самом деле не что иное, как ущемление его чувства собственной важности. И он не может рассмотреть, я не знаю. Идете вы по улице, мимо вот сейчас подтаяло, да, луж много. И вдруг мимо проезжает автомобиль, и он обрызгал вас как бы лужей, да, и вы вот стоите вся мокрая. Вот этот человек, он зло совершил или добро?
Ничего, ни то, ни другое.
Ну вот видите, и так касается абсолютно всего. У всего есть какая-то своя причина. Я не могу передать вам свое видение, поэтому вы можете делать абсолютно все, что угодно. Проблема в том, что только одни действия приведут вас в упадок, другие приведут вас к взлету. И всего лишь.
Но это чисто эгоистический взлет и упадок. На окружающих
вот есть? Как раз потакание чувства собственной важности окружающим есть не что иное, как эгоизм. Не надо потакать окружающим. Понимаете? А если вы... Смотрите, какая штука интересная. У вас есть какое-то количество силы, вашей внутренней, за счет которой вы еще существуете, за счет которой вы живете. Эта сила, она ограничена. И вы ее можете потратить либо на одно, либо на другое. Если вас волнуют окружающие больше, чем вы сами, в таком случае станьте матерью Терезой. Вот уж кто по-настоящему заботился об окружающих, полностью наплевав на самого себя. То есть это был ее путь, и она полностью отдала себя служению другим, забив на все свои внутренние желания. Но вдруг, да, и когда человек говорит, что я очень часто просто с этим сталкиваюсь. Приходит ко мне какая-нибудь женщина и говорит, я вот хочу, чтобы у моих детей было все хорошо, но в то же время я хочу, чтобы у меня было все хорошо, а еще у моих близких, чтобы было все хорошо. Вообще было бы неплохо, чтобы в стране было все хорошо. И вот, как вы понимаете, вот эта вот зависимость от окружающих, или вот это не то, чтобы не навредить. Вы идете по улице, давите каких-то насекомых, это тоже какой-то вред сам по себе. Мы едем на машине, происходит выхлопные газы, выходят в атмосферу, это вред атмосферы. Но нам надо же туда доехать, чтобы кому-то сделать добро. Понимаете, вот в этой вот логической цепочке мы можем запутаться. Делайте то, что считаете нужным. А там будет просто последствия. Причина рождает следствие. Следствие причина. И всего лишь.
Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях...
Да, все и так знают. Не важно, не напоминать.
Нет, ну, кто зашел только что в наш магазин, кто еще не с нами, присоединяйтесь. Мы представляем книгу «Четыре касты». Книги выложены вот здесь, вот на столике отдельном. И еще очень важное замечание на будущее, сейчас, когда мы начнем автограф-сессию, она начнется вот с этой стороны, в очередь, вот надо будет аккуратненько выстроиться, чтобы нам...
Я проконтролирую, меня уже научили.
Да. Вот, поэтому сейчас мы еще поговорим, хорошо. Я просто на будущее, вот по левую руку от Алексея. У кого еще созрели вопросы, пока я...
Как накопить личную силу, все ли ее могут накопить? Не знаете?
Это не тема для разговора.
Да.
Вопрос такой, а существуют ли ангелы-хранители и у всех ли они?
Этот вопрос к разряду, существует ли Бог, существует ли дьявол, существует ли что-то, чего я не вижу. А реальность – это то, что мы воспринимаем. То, во что мы верим, возможно, существует, возможно, не существует. Но от того, что мы верим, это не дает нам абсолютно никаких преимуществ. Есть только лишь мое восприятие. Мир, который я чувствую, который я вижу, и это и есть та реальность. Если вы не видите этих ангелов, может быть, они есть. От того, что я вам скажу, например, что они есть, в вашей жизни ничего не изменится. Или от веры в них тоже ничего не изменится. Поэтому всегда задавайтесь вопросом, что делать с тем, что я уже имею. Как отсюда уйти куда-то дальше и так далее. Поэтому простая вера в существование каких-то сверхсуществ, она человеку ничего не дает, кроме некого убаюкивания себя, что ну вот есть ангел-хранитель, и слава Богу. Пойду попробую слепую дорогу перебежать, проверю, есть у меня ангел или нет. Да? Я не знаю. Есть только то, что есть. Всего остального нет.
Здравствуйте. Практический вопрос. Почему так сложно бросить курить? И что вам поможет?
Вы задали вопрос человеку, который курит.
Я знаю. Моя дочка у вас учится.
Поэтому с этой точки зрения вопрос как бы не совсем по адресу. Ответ простой. Вы не приняли решение бросить. Вы просто не хотите этого сделать.
Не хочу.
И всего лишь. Когда человек... Я знаю людей, которые бросили курить. Много людей. И все они говорили, я просто принял решение и все. Вот это вот постепенное бросание, всякие вот техники, чушь все это. Человек просто решает больше этого не делать. А идея в том, что если человек принимает решение и потом тут же от него отказывается, ну это говорит о том, что его решение ничего не стоит. И с этой же точки зрения можно говорить, что человек вообще не принимает никаких решений, если он тут же от них отказывается. Поэтому вам надо просто... Видите ли, вы пытаетесь, например, бросить курить с какой целью?
Здоровье.
Здоровье, хорошо. Зачем вам надо здоровье?
Продолжение жизни.
для продолжения жизни, чтобы дольше жить. Зачем дольше жить? Как сказал один человек, люди не хотят жить долго, люди хотят жить хорошо. Поэтому вопрос в том, если вы не знаете, зачем вам жизнь, то принимать решение относительно нее вы не сможете. Вы должны
это
просто
четко. С определением стыли, собственно говоря, своего существования.
С определением смысла своего существования. Я бы сказал слово смысл.
Да, спасибо большое.
Друзья, у кого есть еще интересный вопрос? Там есть вопрос.
Добрый. Как определить свой путь, именно внутренний, не путь, который эго предлагает, может, да, ошибочный, а предыдущий
парень?
Какие ощущения должны быть, может?
Не существует какой-то техники, которая определяет путь. Есть различные практики, помогающие войти в состояние понимания того, что важно, что нет. Вот возьмем сегодняшний день. Ваша жизнь. У вас есть планы то, как вы его закончите сегодня? И вот теперь с этой точки зрения представьте, что, например, в полночь ваша жизнь заканчивается. Будете вы делать то, что вы запланировали? Не будете. А что вы будете делать? Тут всплывают всякие вещи. Ну, наверное, надо успеть родных повидать, с ними попрощаться там и что-то в этом духе. А если, например, вы это сделали, и завтра утром вы снова проснетесь, но, например, у вас новое ощущение, что у вас одни сутки впереди. Будете вы опять прощаться с родными? Нет, уже все. И вот таким вот образом сталкивайте со своей собственной смертью все ваши планы. И вы поймете, что огромное количество ваших действий, желаний и так далее, они бессмысленны. Да, вы не можете их повторять изо дня в день. Но что-то же имеет смысл, даже если у меня осталась одна минута, что-то же в эту минуту смысл имеет. И вот я могу сказать, в чем заключается путь любого человека, но я не знаю, сможете ли вы меня понять. Путь – это вы. Понимаете? Вот вы говорите, как найти путь? Вы и есть он. Вы просто думаете, что путь – это что-то снаружи меня, это что-то, что мне надо сделать, это что-то, чем мне надо заниматься, это что-то, что я должна полюбить и так далее, или что-то после себя оставить. Это все не есть путь. Путь – это вы. Когда вы это сможете понять, вы его увидите. Есть у кого-нибудь еще вопрос?
Если никто не придумал вопрос, тогда переходим к автограф-сессии, или все-таки еще есть желающие задать вопрос? Для этого Алексей пришел.
Друзья, я только разогрелся, но мне, дайте мне что-нибудь интереснее. Нет вопросов?
Все, а вы в себя какой касте? Это не секрет.
Смотрите, от того, кем я себя считаю, это не играет абсолютно роли.
Ну, просто люди собрались, которые интересуются вами.
Это и их проблема большая, что они интересуются кем-то, но не собой. Поэтому пусть они лучше интересуются собой.
Хотят на вас быть похожи.
Это чего? Тоже проблема.
Две
ромашки, несмотря на то, что они внешне выглядят одинаково, это абсолютно два разных цветка. И они не на друг друга вообще никак не похожи. Каждый человек уникален в чем-то, и он должен эту уникальность в себе отыскать. Нет, он не должен, он ее может отыскать, а может и не отыскивать. Кем считаю я себя, это абсолютно не имеет никакого значения. Все мы ничто, в конце концов.
Вот так.
Вот все-таки родился вопрос.
Да. После такой фразы.
Привет.
Привет.
Вопрос такой, я книгу еще не читал, но просто хочется мотивации.
Хочется что?
Мотивацию.
Мотивацию.
Да. То, что вы говорили насчет смысла жизни, мне все устроилось, все нравится, я вас в принципе понимаю. Вот.
Продал идею. Ну.
Можете ли вы что-нибудь новое рассказать вот о системах гороскопов и как в эти системы встраиваются как раз эти четыре касты ваши.
А старые не устраивает?
Ну, смотря какие рассмотрите, они же разные бывают.
Так выберите любую.
То есть гороскопы как вы вообще к ним относитесь?
Да никак. Я их не изучаю. Меня не интересует астрология. Мне интересны астрологи. С этой точки зрения астрология как некая система знаний, она, вот насколько мне известно, она уже во многом ошибочна. Потому что вроде в момент, когда она создавалась, небесные тела находились в каком-то другом положении. Я просто вот не изучал этого. Астролог, вот кто имеет значение. А интересных астрологов я не встречал. Нет, встречал одного человека. Но вот, а больше, по большей части, все люди знают, где какая планета. Они пишут что-то интересное. Но вот это знаете как? Астрология это как гадание на таро. Вот есть люди, которые просто выучили, что означают те или иные карты. Они делают расклады, и они говорят, ну вот у вас здесь то, здесь то, здесь то. А есть тарологи, которые видят, они раскладывают карты, они уже вообще не смотрят на значение карт. Они как будто видят саму суть. То же самое в астрологии. Человек смотрит на натальную карту, и он как будто видит суть самого человека. Вот таких вот астрологов я не встречал.
Может продолжить вопрос задавать?
Да.
То есть люди просто называют траву зеленой, небо голубым. Вот. Это разве не есть гороскоп?
Я не знаю, может быть, можно и так это рассмотреть.
То есть просто вот я, допустим, знаю, тоже изучал. Система древних альмеков, от альмеков до майя, использовали своего рода гороскопы, система четырехрукавая.
Смотри,
даже показывает.
Я хочу. Дело в том, что вот этих систем, вот там вот отдел с эзотерикой, по-моему, там вот этих систем вот так. Всяких разных. Есть тебе и такая, и такая, и такая. Что толку? Есть люди, которые в себя напичкали вот этих знаний. Они знают кучу всяких разных систем, как это делалось в прошлом, как в этом. Правильный вопрос, понимаешь, ты должен все время задать вопрос вот. Кто я такой, что я такое, и что я могу, и что мне надо делать. Потому что с этой точки зрения интеллектуальное знание, вот моя книга. Огромное количество людей ее уже прочитали. И ничего не произошло. Их жизнь не изменилась. Лишь только единицы смогли зацепиться за знание книги и пойти куда-то дальше. Поэтому просто напитывание себя информацией от разных систем, изучать это все, это не дает никакого развития. Это интеллектуальное развитие. Да, ты становишься умнее, лучше начинаешь разбираться в каких-то разных системах. Даже при помощи этих систем ты можешь описать окружающий мир. Вопрос в другом. Можешь ли ты при помощи этого описания воздействовать на мир? Можешь ли ты его изменить и сделать так, как тебе надо? Если нет, то от этих знаний нет никакого толка.
То есть нужно менять мир?
Нет, его не надо менять. Я просто говорю о том, что дает ли тебе это знание силу или не дает.
Спасибо.
Все?
Нет, еще один вопрос.
Да, прошу.
Я думаю, если вашу книгу не прочитаешь, аж философом станешь?
Если книгу не прочитаешь, станешь ли философом?
Да.
Да, может быть. Знаете, ну, как говорят, за всю жизнь надо прочитать всего 10-15 книг. Но чтобы понять, каких, надо прочитать 1030-40. Да? И поэтому, с этой точки зрения, вы можете ее абсолютно не читать. Эта книга, она не делает из вас вообще никого. От того, что она у вас будет, или от того, что у вас не будет. Еще раз я говорю, интеллектуальные знания, знания, подчеркнутые из книг, они бесполезны, если мы эти знания не можем применить. Поэтому вопрос о том, чтобы просто... для расширения кругозора, почему нет? Но с другой стороны, я говорю, любая информация. Ну, возьмем Библию. Невероятно мудрая книга. Столько всего. До сих пор на ней ничего толком не могут сделать. Только вот дерутся между собой за право, как понимать правильно ту или иную строчку.
Так что она, эта книга, не нужна вообще?
В принципе, нет.
Но тогда можно и вообще и Достоевского не читать.
Можно. Вас за это не посадят.
Пускай, когда говоришь вот такую... Я что хотел сказать?
Да.
Если идиота прочитал умным, ты все равно не станешь.
Правильно.
А Достоевского все равно придется прочитать. Сколько у нас в программе.
Я не читал. Я троечник.
Я тем более.
Ну вот видите. А что то? Нет, я просто идея-то, моя мысль-то в чем? Есть много потрясающих книг. И я люблю читать. Всегда читаю, когда есть свободное время. Я просто понимаю, что чтение, оно не делает меня лучше. Оно делает меня образованней, да. но оно не делает меня лучше. А в магии есть одна очень большая проблема. Люди очень много читают, но ничего не делают. Потому что чтение дает очень интересную ловушку. Человек, прочитавший много книг, полагает, что знает истину или знает что-то. Но в реальности его знания не делают его сильнее. Это как, знаете, это как походить по вузам, например, да, и экономику преподает какая-нибудь тетенька, которая получает вот эти 8 тысяч, которые платит ей институт. Как она может человека научить зарабатывать деньги, если сама она их не умеет зарабатывать? Но зато вот этих знаний теоретических пруд пруди. Поэтому с этой точки зрения имеют смыслы только те знания, которые мы можем провести в своей жизни, воплотить их во что-то. А от того, что мы просто это знаем, как факт, да, это нам ничего не дает. Человек, прочитавший Достоевского, вы правильно сказали, прочитал идиота, умнее не станешь. И поэтому от того, читать или не читать, только действия идут зачем.
Ну это только кино можно еще показать.
Как а кино тоже ничего не дает.
Как вы можете сыграть артист, допустим, сыграть этого идиота. Идиота можно по-всякому сыграть. Умного или тупого. Или вообще какого-нибудь другого.
А хотите-то вы чего?
Чего?
Чего хотите?
Нет?
Да. Если нет вопроса, давайте. Хотите просто поболтать?
Я? Поболтать?
Ну тогда.
То есть вопрос применимости тех или иных знаний. Не для каждого человека могут быть полезны именно свои знания какие-то. То есть интересоваться можно всем, главное, чего ты хочешь ты.
Ну, фактически да. Дальше надо задать себе вопрос, а кто внутри меня хочет? А кто я? Вот я говорю, я хочу, а кто это я, которая хочет?
Ну, да, это за нас один.
Чего ты хочешь?
Я?
Задай вопрос. Да.
И мне прямо сейчас ответить.
А, попробую.
Ну, я точно не хочу ни мира во всем мире, ни войны во всем мире. Я как практик, также по гороскопу.
Практик очень, по гороскопу.
Да,
мне очень знаю, по гороскопу интересно. Написано. Ты практик, и
да,
все.
Да, там прям так и написано. Допустим, мне очень близки идеи применимости. Кому-то важны идеи эстетики.
Хорошо, задай вопрос, и мы начнем.
То есть, я считаю, вот, что я хочу исследовать. Допустим, я исследую. Ну, вот так.
Да.
Смотря на себя, я не могу не согласиться с этим. Просто вот.
Люблю свое отражение в зеркале. Ну,
да,
смотрю в зеркало, и я исследую. Вопрос-то какой?
То есть, все-таки, наверное, каждый человек сам должен на себя смотреть, выбирать.
Как тебя зовут?
Саша.
Саш, ты хочешь свою точку зрения мне рассказать?
Нет, я хочу узнать все-таки вашу точку зрения.
О чем?
Не так ли она категорична по отношению к гороскопам и вообще к смыслу жизни каждого человека?
Гороскопы, как и все на свете, ничто. Понимаешь? Истинная ценность человека, я уже говорил об этом.
Истина не существует же, да?
Нет. И вопрос... Идея в том, чтобы понять, чего я стою на самом деле. И истинная ценность человека познается тогда, когда весь мир исчезает. В том смысле, что когда не работает ничего. Например, взять человека, какого-нибудь там политика. Он в системе, внутри системы, он очень важен. Его охраняет много людей, там, ему подчиняются огромное количество людей. Но вот эта сила, это не его собственная сила, это сила самой системы. Если убрать систему, этого человека загрызут за кусок хлеба, потому что он ничего не будет значить, корочки ничего не стоят. Деньги обладают ценностью только внутри системы. Ты должен понять просто снаружи системы, ты что-то значишь или не значишь, сам для себя.
А это возможно вообще?
Возможно, если немного попробовать.
Не понять, а вот значить.
Значить? Значение должно быть только для самого себя. Друзья, большое спасибо
Можно
за вопрос.
Можно последний вопрос?
Да, конечно.
Что нас ждет 21 декабря?
Вас не знаю.
Вас?
Да, у меня будет замечательный вечер.
Замечательный, думаю, что у всех будет.
Спасибо большое.
А, ты еще один родился. Да, скажи. Не очень сильный. Смотрите, вот тут книжка есть, и в книжке написано все, что произошло со мной на самом деле, и как я пришел к тому, что я начал обладать каким-то видом. И фактически эта книга как раз и для того, чтобы дать человеку изначальное понимание, более правильное понимание того, как человек к этому может прийти. Это просто пример, и этот пример, как говорят другие, он вдохновляет. И эта книга – это моя попытка вдохновить на это. И всего лишь.
Спасибо. Переходим к автобус-сессии. Слева справа, пожалуйста.